Глава 102. Такси, в котором сидела Гэбриэл Эш, так и не сдвинулось с места. Выйдя на дорогу недалеко от мемориала Рузвельта, она смотрела на подъезжающие машины пожарные скорой помощи. Казалось, город погрузился в какой-то сюрреалистический туман. По радио теперь сообщали, что взорванная машина могла принадлежать высокопоставленному государственному чиновнику. Вытащив сотовый, Гэбриэл набрала номер сенатора. Он наверняка уже гадает, что же могло так задержать ассистентку. Линия оказалась занята. Гэбриэл заметила, что счетчик такси продолжает работать, и нахмурилась. Некоторые из застрявших машин поворачивали на тротуар и отправлялись искать объезд. Водитель взглянул на нее. «Хотите ждать? Дело ваше». Гэбриэл заметила, что начали прибывать машины официальных лиц. «Нет, поехали в объезд». Водитель кивнул и начал выбираться из пробки. Когда машина выехала на тротуар, Гэбриэл снова набрала номер сенатора. «Занято». Спустя несколько минут, описав огромную петлю, машина мчалась по Си-стрит. Гэбриэл увидела, что здание Сената светится огнями. Она намеревалась ехать прямо на квартиру Секстона, но раз офис оказался по пути. «Остановитесь», — попросила она таксиста, — «прямо здесь, спасибо». Машина затормозила. Гэбриэл заплатила по счетчику и добавила $10 сверху. «Вы можете подождать 10 минут?» Водитель взглянул на деньги, на часы, только не минутой дольше. Гэбриэл выскочила на тротуар, она вернется через 5 минут. Пустынные мраморные коридоры здания Сената в этот час казались почти призрачными. Гэбриэл напряглась от суеверного страха, проходя между двумя рядами статуй, охраняющих вход на третий этаж. Казалось, они словно часовые провожают ее взглядом своих каменных глаз. Подойдя к главному входу в пятикомнатный офис сенатора Секстона, Гэбриэл вложила в щель карточку. Замок открылся. Секретарская была тускло освещена. Гэбриэл прошла в свой кабинет, включила свет и сразу направилась к шкафу с папками. Отдельная папка содержала документы, касающиеся финансирования системы наблюдений за Землей, в том числе и информацию относительно орбитального полярного спутника, сканера плотности. Как только она расскажет Секстону о Харпере, ему тут же потребуются все имеющиеся данные. НАСА сообщало заведомо ложные сведения о спутнике-сканере. Пока Гэбриэл торопливо листала файлы, зазвонил сотовый телефон. «Сенатор?» — ответила девушка. «Нет, Гэб, это Иоланда». Голос подруги звучал странно. «Ты все еще в НАСА?» «Нет, у себя в офисе». «Выяснила что-нибудь о НАСА?» «Да так», — уклончиво произнесла Гэбриэл. Она знала, что не может сказать Иоланде ничего определенного до тех пор, пока не поговорит с сенатором. Ведь у него наверняка будет собственное мнение насчет того, как следует распорядиться информацией. «Я расскажу обо всем подробно, как только поговорю с Секстоном, как раз собираюсь к нему». Иоланда помолчала. «Гэб, знаешь, твои слова о финансировании избирательной кампании сенатора космическим фондом...» «Я же признала, что ошибалась. И дело в том, что я выяснила, двое наших репортеров, которые занимаются космической промышленностью, расследовали ту же самую историю». Гэбриэл удивилась. «А именно?» «Не знаю, но это хорошие, серьезные ребята, и они уверены, что Секстон действительно берет деньги от частных фирм. Я просто решила, что нужно поставить тебя в известность». «Понимаю. Раньше я говорила тебе совсем другое. Такой источник сведений, как Марджери Тенч, не вызывает доверия. Но эти ребята наши. Не знаю, может быть, ты сама захочешь с ними поговорить до того, как встретишься с сенатором». «Если они так уверены в собственной правоте, то почему не обнародовали свои материалы?» Тон Гэбриэл казался более оборонительным, чем ей самой хотелось бы. У них нет неопровержимых улик. Сенатор умеет ловко заметать следы. Габриэль подумала, что абсолютно то же самое можно сказать и о большинстве политиков. Здесь ничего нет криминального, Иоланда. Я уже говорил о тебе, сенатор признал, что принимал частные пожертвования, но они не превышают допустимой нормы. Я знаю, что это сообщил он сам, и не собираюсь оспаривать его слова. Просто я решила, что необходимо сказать тебе, потому что сама же советовала не доверять Марджери Тенч. После этого я говорила с людьми, не имеющим отношения к этой особе, и они уверены, что сенатор берет крупные взятки. Вот и все. Кто эти репортеры? Габриэль неожиданно рассердилась. Не хочу называть имен, но могу устроить тебе встречу. Это умные люди, они хорошо разбираются в делах финансирования избирательной кампании. Иоланда замолчала, сомневаясь, стоит ли продолжать. Ты знаешь, эти ребята говорят даже, что Секстон на мели. По сути, банкрот. В тишине пустынного офиса Габриэль как будто услышала эхо жестких обвинений Марджери Тенч. После смерти жены сенатор растратил значительную часть ее состояния на глупые инвестиции, личный комфорт и на покупку победы в первичных выборах. 6 месяцев назад ваш кандидат оказался банкротом. Так вот, наши люди готовы встретиться с тобой и все обсудить. Габриэль подумала, что вовсе не уверена, хочет ли она этого сама. Я перезвоню тебе. Ты кажешься очень раздраженной и встревоженной. Не за тебя, извини. Тебе это совсем не относится. Спасибо за информацию. Габриэль повесила трубку. Личный телохранитель сенатора Секстона задремал, сидя на банкетке в коридоре жилого комплекса Уистбрук. Неожиданно зазвонил сотовый. Охранник вздрогнул, протер глаза и вытащил телефон из кармана пиджака. «Да. Оуэн, это Габриэль». Охранник сразу узнал голос. «Привет. Мне нужно поговорить с сенатором». «Вы не постучите в дверь? Телефон почему-то все время занят». «Но сейчас уже слишком поздно». «Он не спит, я уверена». Голос ассистентки звучал взволнованно. «Дело очень срочное». «Еще одно срочное дело». Продолжается то же самое. «Помогите мне с ним связаться. О, необходимо срочно кое о чем его спросить». Охранник тяжело вздохнул и поднялся. «Ну хорошо, хорошо, я постучу». Он потянулся и направился к двери. «Но делаю это только потому, что босс остался доволен, что я впустил вас тогда, в первый раз». Он поднял руку, собираясь постучать. «Что вы сказали?» Требовательно переспросила Габриэль. Кулак телохранителя повис в воздухе. «Я сказал, что сенатор похвалил меня за то, что я вас пустил. Вы были правы. Действительно, проблем не возникло». «Вы с сенатором говорили об этом?» Голос помощницы звучал удивленно. «Да, что?» «Да нет, ничего. Я просто не думала. Если честно, то получилось как-то странно. Сенатору потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить о том, что вы приходили. Похоже, со своими гостями он немножко загрузился». «А когда вы с ним разговаривали, Оуэн?» «Сразу после вашего ухода. А что случилось?» В трубке повисло молчание. Потом Габриэль произнесла изменившимся голосом. «Нет, нет, ничего. Послушайте, я вот подумала, давайте лучше не будем сейчас беспокоить сенатора. Я еще попробую набрать его домашний номер. А уж если не получится, то снова вам позвоню, и тогда вы уже постучите». «Как прикажете, мисс Эш. Спасибо, Оуэн. Извините за беспокойство. Без проблем». Парень отключил телефон, шлепнулся обратно на банкетку и моментально уснул. Габриэль несколько секунд стояла неподвижно, глядя в одну точку, и только потом повесила трубку. Оказывается, Секстон знает, что она была в его квартире, но даже не упомянул об этом. Все странности сегодняшнего вечера собрались в один узел. Девушка вспомнила звонок сенатора, когда она сидела у Иоланды в здании телекомпании ABC. Тогда ее поразило ничем не спровоцированное признание, рассказ о встрече с представителями частных фирм и о том, что они давали ему небольшие суммы денег. Искренность босса потрясла Гэбриэл и вернула доверие к нему. Даже пристыдила ее. Теперь же его признание выглядело куда менее благородным. «Небольшие деньги», — сказал тогда сенатор Секстон. «Совершенно легальные». Внезапно ожили все смутные подозрения Гэбриэл по поводу честности и порядочности босса. На улице сигналило такси.